а мы пустились вдогонку, крича: «Да стойте же, чтоб вас! Остановитесь, вы нас не так поняли!» Но ясное дело, кое-кто из русских обернулся на бегу, вскинул ружье, бабахнул. И вот Пако Севильянец, Манол Астуриец споткнулись, кувыркнулись, прилегли, да так и остались. А мы стали злиться. А как же иначе? То слева, то справа падают наши товарищи с давних, с еще датских времен. Что ж за паскудство такое? Тысячи миль пройти, тысячи смертей избежать, чтоб в последнюю минуту товарищ влепил тебе пулю. И тут, добежав до раскидистого дерева, мы и наскочили на какого-то русского в золотых галунах, в густых эполетах. Сразу видно, важная птица, из тех, кому слову поперек не скажи, и морда такая недовольная. Он, не переставая, требовал какого-то Игоря. Поди-ка знай, кто это, и в какой именно заднице он теперь пребывает. Короче говоря, сержант Ортега принялся гущу этому втолковывать, что мы сдаемся. А тот заболботал в ответ, что долголядьевы умирают, но не сдаются. Ортега — человек добродушный. Ему терпеливо, так и доходчиво: «Нет, мол, ошибочка вышла, это мы сдаемся. Испанский товарищ Наполеон капут. Мы домой хотим, к себе в Испании. Уразумел, дурья башка, компреневу, одним словом, финита ля гера». Но русский озирается по сторонам, видит, что все его войско улепетывает, а его самого взяли в кольцо черные от дыма и гари страхолюдного вида люди, и на штыках у них запеклась кровь перебитых невдалеке русских пушкарей, так что нетрудно сделать вывод об их намерениях. Недолго думая, выхватывает он пистолет и в упор стреляет в сержанта Ортегу. Бац! И пуля обожгла тому кожу на виске. Скажи, сержант, спасибо, что с недосыпой пережора рука у Ивана дрогнула в то утро. Сержант, которому, разумеется, обидно, делает выпад и пригвождает генерала к стволу раскидистой березы. «Вижу, с тобой, шваль, по-хорошему не выходит. Ладно же, шишка-то эткая на ровном месте, получи, что заслужил». Высказался, значит, без недомолвок. А мимо нас все бегут русские, и доносится до нас, что мы порешили князя долго... уж и не выговорить, что именно... А мы за ними, и вот уж добежали до окраинных домиков с Бодунова, меж тем, как русские, несясь во все лопатки, вскочили уже на мост, выводящий на московский, как уже было вам доложено, тракт. Пролетели его весь из конца в конец, будто спешили с важным поручением. Во всей этой сумасшедшей сумятице спокойствие сохранял только кавалерийский резерв, которому кто-то из начальников успел приказать, чтоб прикрывал отступление. Обернулось это тем, что когда мы, то есть остатки 326-го, топотали сапогами по главной улице с Бодунова, все еще не оставляя своего намерения найти, кому бы сдаться в плен, то внезапно увидели невдалеке две казачьи сотни. Вот эти-то как раз даже и не думали удирать, а совсем наоборот, скакали нам навстречу, размахивая шашками, и понимать это следовало так, что они пошли в контратаку. И мы переглянулись, как бы говоря друг другу: «Ну вот, братцы, бежали, бежали и добежали. Этим чубатам поди-ка что-нибудь объясни». Они нас слушать были явно не расположены. Иными словами, на нас, крутя над головами шашками и выставив пики, летело 200 с чем-то всадников. И капитан Гарсия понял со всей отчетливостью, что строиться в каре негде, да и некогда. И приказал открыть огонь повзводно, потому что нет больше товарищей, и по всему, дети мои, выходят, что в плен мы сдадимся в другой раз. Казаки были уже шагах в 100, и времени нам хватило в обрез, язык на плече, только на то, чтобы вздвоить ряды поперек улицы, причем капитан Гарсия, обнажив саблю, стал на правом, лейтенант же Ореги на левом фланге. Когда до наступающей кавалерии оставалось шагов 50, капитан скомандовал целиться в лошадей, чтобы те, свалясь под нашим огнем, перегородили улицу. И оказавшиеся в первой шеренге припали на одно колено, прильнули щекой к ружейному ложу, призвали Пречистую Деву, ибо больше выручать нас было некому, а бежать некуда. «Первый взвод! Пли!»